Ну, мы начнем, и мы попробуем, да, всего, в конце концов, мы делаем иштадлу, да, мы всегда делаем иштадлу, на самом деле, это время очень непростое для всех. Я на балконе, как вы видите, это тут у нас обычно сука, потому что здесь прохладно, то есть я села в комнате, я просто заснула. Это вы видите, здесь такая. Чему, что меня очень сильно подвигло сделать эту встречу, когда Галит сказала, что женщины видят, что у детей нет мотивации учиться, и нет, сложно учиться, они не хотят. И многие родители, мамы чувствуют, что они кишелон, что они неудачницы в плане воспитания детей, потому что вот это показала корона. И я, когда это слышала, я просто взвелась, да, потому что мы должны понимать, корона – это непростой период. Мы его не выбирали, как любое испытание, оно вдруг на нас, можно сказать, свалилось, оно вдруг обнаружилось в нашей жизни, что она повернулась нам, не знаю, 180 градусов, или насколько-то она очень много повернулась, и в этом испытании есть очень много подиспытаний, да? Это не одно испытание, это очень много в разных моментах, очень много разных планов, с которыми мамы, семьи, учителя, дети, все мы должны сталкиваться, мы должны с этим жить. Но нужно понимать, что ситуация, какой бы она была в жизни, она никогда нас не характеризует. Нельзя сказать, что вот эта ситуация, и она показала, что я эшелон, что я неудачница. Это неправильный подход. Ситуация никогда человека не характеризует. Ситуация, человек оказывается в этой ситуации. Что он должен себя спросить? Не как она меня характеризует, эта ситуация, а что я теперь с этим делаю? Что я теперь делаю с этой ситуацией? Вспомните себя, когда у вас родился первый ребенок. Не все сразу получалось. Больше вещей не получалось, чем получалось. Что мы сразу себе сказали? Ну все, я и как мама, я неудачница. Может быть, такие мысли появляются, да, после родов есть и немножко депрессия, есть подавленность, есть нет терпения, есть слабость и так далее, да. Но сейчас мы понимаем, это ситуация, которую мы должны учить. Мы ее должны выучить, как новый учебник, да, новый язык, который мы должны научиться разговаривать на нем. Прошлый язык, на котором мы разговаривали раньше, язык, так сказать, обычных будней, да, когда дети ходят в школу, когда не нужна масса, когда нет коробок, это был язык один. Он нам сейчас мало востребован. Мы теперь должны учить новый язык. Всегда, когда мы учим новый язык, есть что-то мы понимаем быстро, что-то мы не понимаем, к чему-то мы должны привыкнуть, есть новые правила, есть новая грамматика. У нас теперь новая грамматика. Мы эту грамматику будем с вами учить, да? Я не говорю, имею в виду, что прямо на этом уроке, на этом занятии с вами все выучим. Но каждая мама, она какой-то опыт приобретает. Да? Опыт, который мы сейчас с вами приобретаем, мы не можем его подчеркнуть из прошлой жизни. Мы не можем его подчеркнуть из жизни наших родителей. Мы не можем его подчеркнуть из жизни наших бабушек. Это совершенно новый опыт. Да? И мы в этом новом опыте мы будем с вами учиться. Мы каждый день что-то новое узнаем. Где-то мы делаем шаг назад, где-то мы делаем шаг вперед, где-то мы, о, ага, это я поняла, это я теперь делаю так. Я уже уверена, что есть многие вещи, которые вы увидели, что вы да, можете. Да, есть вещи, которые мы сейчас с вами на этом занятии будем обсуждать. Пожалуйста, обратите внимание, что вы себе можете сказать, поставьте себе галочку, сказать, ну, с этим я да, уже научилась справляться, я уже это делаю. И даже если вы не можете поставить себе ни одну галочку, значит, вы это не поставите себе завтра или послезавтра. Главное, помните, ситуация вас не характеризует. Она никогда никого не характеризует. Это было бы очень жестоко говорить о человеке, что ситуация, в которой он оказался, его характеризует. Ситуацию надо учить, надо с ней знать, как в ней жить. Да? И это, может быть, нас будет характеризовать, нашу решимость, наше умение учиться, нашу гибкость и так далее. Да? Ну, хорошо, теперь начнем. Еще я хочу сделать небольшое предисловие. А вот в этой книжке как раз Перекхет Тили говорит царь Давид такую вещь. Да? Ты установил свое величие, так говорит Мэра Давид, Тили, Перекхет, Пасугимен, ты установил свое величие. Мипи улилим в юнки. Мизе улилим в юнки. Юнки – это просто младенцы. Младенцы? А кто такие улели? Он Пинкус объясняет. Это малыши, которые и пачкаются. Да? Разным, к чему угодно они могут пачкаться. Мы с вами понимаем, они могут играть в песок или могут играть в бот. Грязь, они пачкаются. Или другие еще есть виды испачканности, которые могут быть. И Всевышний говорит, посредством их он устанавливает свое величие. Но ведь это совершенно невозможная вещь, которая не поддается никакой логике. Если мы говорим о величии Творца, мы можем сказать, его величие устанавливается ангелами. Да, оно устанавливается мудрецами, оно устанавливается праведниками, оно устанавливается необыкновенными духовными субстанциями. Это все правильно, но, говорит царь Давид, ты сам, если мы спросим Всевышнего, как ты сам устанавливаешь свое величие, он скажет, посредством младенцев и малышей. Как это понять, я не знаю. Может быть, вы знаете. Но что мы должны понимать? Маленькие люди, которые называются дети, с которыми мы с вами, Руха Шем, каждый день имеем дело, да? Которые делают все мыслимое и немыслимое, делают своим родителям вырванные годы, и делают им, и смешат их, и забавляют их, и вводят из себя, и так далее. Это не просто объекты, с которыми надо научиться как-то жить, чтобы они уже наконец пошли спать. Это души, святые души, посредством которых Всевышний устанавливает свое величие. Поэтому мы должны быть осторожны, мы должны понимать, что это не просто так. Да? Маленький ребенок, именно через его душу Всевышний связан с этим миром самым сильным образом. И у нас есть с вами большая миссия помогать этому маленькому ребенку, маленьким детям помогать им расти, раскрывать свою душу, раскрывать свой потенциал, расти как личность, развиваться и быть счастливым, и уметь радоваться жизни. Теперь, что касается учебы. Надо понимать, что детям тоже непросто. Мы можем говорить, вот я не могу его заставить учиться и так далее. Действительно, непросто заставить кого-то учиться. Я вам скажу больше. Заставить кого-то учиться невозможно. Представьте себе, к вам обращается ваш непосредственный начальник или к вам обращается из ЖЭКа и говорят, все жители этого города или все жители этого района или все жители этого дома обязаны в короткий срок выучить язык суахили. Скажите, что? Суахили? Это где? Это вообще что за язык? Где мне его сдавать? Зачем нужно учить суахили? У меня никакого желания учить суахили. У меня нет ни времени, ни настроения. Почему я должна это учить? Что за глупость? Нет желания учить. Понимаете? А что дает человеку желание учиться? Желание учиться дает человеку единственная вещь. Это любопытство. И это азарт. И заразить кого-то азартом можно. Заразить кого-то любопытством можно, но заставить, я прошу прощения, если тут снаружи слышно шумы, но заставить невозможно. Меня хорошо слышно?
Я хорошо вас слышу. У меня прекрасно, я на наушниках. Пишут, что плохо слышно. Два человека мне написали, что плохо слышно.
Я сяду поближе, буду говорить.
И еще, уж поскольку да. Я вас перебила, то мне надо сделать важное объявление. Я извиняюсь, что я забыла, но зато сейчас мы больше людей. Этот урок посвящается Лейшуй Нешама, Сара Бат Евгений. Евсений, извините, Сара Бат Евсений. Это моя подруга Галит, это Галина, это ее бабушка.
Можно нарисовать трехмерные детали.
Так что вот я забыла. И еще я забыла сказать, тоже очень важная вещь, что наш урок, как только вы закончите наше предисловие, будет строиться на вопросах и ответах. Это главная наша идея была, чтобы у вас была возможность именно задать свой вопрос и решить конкретно вашу проблему. Поэтому готовьте вопросы, и как только... Буквально, я думаю, через пару минут мы уже сможем задавать вопросы. Извините еще раз, что я вас перебила.
До свидания.
Все, всего хорошего.
Мы должны понять, что прежде чем мы повышаем у кого-то мотивацию учиться, нужно, во-первых, спросить себя, а я бы хотела сейчас что-то учить? Мне самой интересно что-то новое сейчас узнать. Почему? Потому что когда мама, она учит что-то новое, она чем-то заинтересована, она распространяет вокруг себя, назовем это таким забавным словечком, флюиды. Она живет азартно, она живет интересно, ей любопытно, она чем-то новым заинтересована. Сейчас пойдет автобус. Тогда этот азарт, он распространяется. Но если мама подавлена, если нет ни на кого сил, если все действуют на нервы, все на нервы достали уже, дети тоже чувствуют такую подавленность, нежелание что-то делать, ничего нет, только отстаньте от меня все. Поэтому давайте спросим себя, что мы можем сделать сами для себя уже сейчас или завтра с утра, что-то такое, что сделает нашу жизнь более интересной, более заполненной, что-то, что даст нам азарт каждый день вставать, потому что будем знать, сегодня я узнаю что-то новое, я в чем-то потренируюсь, я в чем-то попрактикуюсь, что-то, что мне делает эту жизнь более интересной. Это надо понимать, потому что карантин, как сказала прежде Галит, это, наверное, скорее всего, это рутина, которая будет нас сопровождать неизвестно сколько времени. Если раньше мы могли сказать, женщина могла сказать, ну, у меня нет времени для своей, для того, что мне интересно, для своей хобби, я слишком занята, да, то это была типа как роскошь. Сейчас это не роскошь, сейчас это средство передвижения. Если мы хотим заинтересовать детей учиться, мы должны жить с азартом. Мы должны заразить их любопытством, мы должны заразить их желанием нового, желанием узнавать, желанием познавать. Вот у нас спросите, что-то такое, что вы хотели всегда начать что-то делать, и всегда не хватало времени, не хватало как-то или денег, или не хватало терпения для этого. Надо было это начать и где-то искать. Подумайте, что вы можете сделать для себя, чтобы ваша жизнь наполнилась интересом и азартом, чтобы вам было любопытно жить. С этого все начинается. Если мы нам самим любопытно, если у нас самих есть азарт, если мы чем-то заинтересованы, неважно чем, может быть, я хочу научиться вязать, но неважно чем, у меня горят глаза, когда я о чем-то этом говорю, тогда это тоже дети заражаются, они как бы заряжаются этим. Понимаете? Это одно. Кроме того, очень важный момент, я знаю, очень много женщин, это не больной вопрос, да, и многие женщины спрашивают об этом, это режим дня. Да, не всегда у всех получается режим дня, хотя вроде как есть занятия по утрам, есть занятия по вечерам. Есть еще один такой момент очень важный. Когда есть организованные занятия, то тогда можно сказать, мы сейчас, вы учитесь, да, дети учатся до какого-то определенного часа, они делают домашние задания, а потом... Очень хорошо, чтобы во второй половине дня было что-то, что могло семью объединить. Да? Например, вас и всех детей. Или какой-то был что-то, что семью объединяет. Например, время от времени покупать новую игру, которую всем детям интересно. Есть дети, есть игры, да, групповые игры, которые всем детям интересны, независимо от их уровня. Кто-то больше, у кого-то меньше получается, у кого-то больше. Но вы все вместе собираетесь и вы играете. Понимаете, это вносит элемент игры, это вносит элемент... Мы знаем, что после вот стоит это все закончить, стоит закончить учебу, потому что нас ждет что-то интересное. Еще очень важный такой момент, это называется, на иврите, лишбор это шигра. Как это сказать по-русски? Разбить рутину. Да, но это звучит так страшно, разбить рутину. Что это значит? Разнообразить рутину. Когда дети целый день дома, это очень здорово, это очень неправильно. Дети по своей природе должны этот мир познавать. Они должны его понимать, они должны его чувствовать, они должны с ним встречаться, должны с ним бороться, должны на нем учиться. Да? Целый день дома – это очень-очень тяжело для детей физически, психологически, как социально, как хотите. Поэтому надо стараться разнообразить и сделать то, что для каждой мамы это что-то другое. У каждой есть мама, у которых есть... терпение для этого. Есть мамы, у которых нет терпения для этого. Есть мамы, у которых есть творческая жилка, и они что-то такое придумают. Есть мамы, у которых нет творческой жилки. Да? У каждой мамы есть какой-то свой своя сила, с которой она пришла в этот мир, которая помогает воспитывать детей. У одной мамы это терпение, у другой мамы это, например, строгость и упорядоченность, у третьей мамы это чувство юмора, у пятой мамы это умение организовать, да, она хороший организатор. У другой мамы, например, она любит печь, она любит готовить. И этим самым она объединяет детей вокруг себя. Это та энергия, которой она их держит вокруг себя. Понимаете, у каждой мамы есть эта сила, это ее личная харизма, это ее личные пути, это ее сила, которую дал ей Всевышний, чтобы она детей вокруг себя как бы привязывала, чтобы она их стягивала вокруг себя. Она становится тем самым центром для своих детей. Это не значит, что они должны быть все время ходить за ней, как маленькие гусята за уткой. Да? Но она и есть у нее сила, с помощью которой она этот период, любой период она может выдержать. И за этим она держится. Да? И надо понимать, подумать, что в чем моя сила. Есть вещи, которые мы скажем, да, это у меня получается. И у каждой мамы есть вещи, которые скажут, это у меня вообще не получается. Но так и не обращайте на это внимание. В этот период мы должны понимать, мы не можем быть идеальной мамой. Никогда мы не могли быть идеальной мамой. Одна женщина не идеальная мама. Да, еще такая не родилась. Но в этот период, как помните, если вы слышали лекцию Раваша Кушнира, да, который сказал, что корона, да, что люди, это один из признаков симптомов, это не чувствуют запаха и не чувствуют вкуса люди, и что это как арава, да, что арава – это один из четырех этих растений, у них нет запаха и у меня нет вкуса, да, то есть человек, в такой период у нас мы говорим, нет у нас ни торы, нет ни добрых дел у нас, да, как бы скромность. И это как раз период, корона учит нас скромности. Есть у каждой мамы моменты, когда она говорит, я не знаю, что с этим делать, я просто не знаю, что с этим делать. Это совершенно нормально, да, это учит нас скромности, это учит нас говорить, так же корова, у нее нет зуб, запаха, нет ни вкуса, но она живет рядом, она растет у воды, да, это значит, она все время, ей нужно присутствие Всевышнего, да, макор майн хаим. И мама хорошо, если каждая мама встает утром и положить немножко маленькую монетку в доху и сказать своими словами, обратиться к Всевышнему, сказать, Всевышний, пожалуйста, помоги мне, чтобы этот день прошел удачно, да, чтобы то-то, там, не на какие-то вещи, которые она знает, что ей сложно, ей сложно с порядком, или ей сложно сделать обед, или ей просто тяжело, что все дома, она просто ее натеряет. Не знаю, что у каждой мамы есть какие-то... Или какой-то есть ребенок, всегда есть один ребенок, который больше всех испытывает нетерпение. Это нормально, да? Всегда есть кто-то из детей, кто больше всех делает ей головную боль. Пожалуйста, чтобы этот день с этим ребенком прошел у меня гладко и спокойно. Делать какой-то обратиться к Всевышнему с утра небольшой короткой просьбой, и вы, чтобы это вошло в привычку, вы почувствуете, что ваши дни стали более гладкими, более спокойными. Разговаривать с Всевышним, это уже не стало роскошью, это стало средством выживания. Мы без него не можем совершенно выжить. И этот период нам говорит, конкретно мы не можем без него выжить. Мы не можем теперь положиться на свои какие-то супер возможности. Мы все оказались в одной лодке, у всех, ни одна мама не может быть идеальной. И мы все обязаны к нему обращаться, потому что у нас просто нет другого выхода. Может быть, вы хотите начать задать вопросы. Кроме этого, я выписала 10 правил, которые могут помочь в учебе. Я могу их сказать, или можем мы сказать в том процессе за ответ на вопрос. Элит?
Спасибо большое. Спасибо. Вообще так красиво, я даже не ожидала, честно говоря, что такие решения есть. Мне очень понравилось, что можно подойти к этой проблеме как к чему-то новому, тому, чему можно научиться. Как-то ты всегда смотришь на катастрофу и все. А действительно, это какая-то вещь, которая действительно вполне реально преодолеть.
Это не катастрофа.
Тогда начнем по порядку. Практики, практическим вопросам. Первое. Ситуация такая, я вот, например, сама думаю в своей семье, почему у меня первый карантин прошел на ура, и мы все так было все хорошо, идеально, а вот сейчас безумно тяжело. И с детьми, и мне, и всем. Я думаю так, что учеба в прошлый раз, она шла, это было посреди года учебного, даже сказать, к концу года. И дети уже учились, ну, подумаешь, сели дома учиться. Стал у них, в нашем случае, это Zoom. Да, и все было как-то хорошо. Даже если не Zoom, то там была какая-то другая учеба, но неважно, это была учеба. И все привыкли, что они там с 8 до стольки учатся. Утро встают, молятся, потом учеба, но не в школе, дома. Все было замечательно. Сейчас прошло лето. И вот мы пришли. Во-первых, у меня ситуация такая. Поменялись учителя во всех классах. Новые учителя. Дети к ним не привыкли. Учителя не знают детей. Детей они не видят. Они не понимают вообще, как ими управлять. У меня мой сын, он закончил, ну, младшую школу и пошел в старшую школу. Он не знает пол своего класса. Вообще не знает. Он не знает учителей. Учителя не знают детей. И балаган страшный из-за этого. И мы, родители, заложники этой ситуации, потому что нам надо как-то, чтобы дети сидели, учились. И то есть мы все заложники, на самом деле, и дети, и школа, и мы. Но мы, родители, сейчас обращаемся к вам. Что делать?
Как это, есть такое выражение, чтобы были и волки сыты, и овцы целы, да? Смотрите, есть еще один момент к тому, что вы сказали. У детей практически не было каникул. Да, практически не было каникул, практически не было отдыха. И то, что обычно люди как-то привыкли заполнять им отпуск, да, очень мало у кого была возможность это в этом году выехать куда-то, поменять. Для детей это жизненно важно, да, поменять обстановку, увидеть что-то новое, встряхнуться, поменять какой-то перед глазами вот этот пейзаж приевшийся, они начинают дуреть, исходить с ума, если у них нет возможности сменить обстановку. Да, это реальность такая у детей. Поэтому очень важно даже в момент карантина, если у вас есть возможность, например, у кого-то есть садик, или у кого-то есть крыша, у кого-то есть балкон, как можно больше времени проводите там. Старайтесь организовать, например, сделать там ужин, сделать там завтрак, сделать там обед. Как можно больше старайтесь, чтобы у детей была смена обстановки, даже внутри квартиры. Вдруг вы... Я знаю, что для мам это может лишняя головная боль. Да, например, вы раньше ели на кухне, теперь вы стелите какой-то на полу простынку или там старое одеяло, и вы делаете ужин на ковре, там, например, да. Я понимаю, что для мам это головная боль. Но вы должны понимать плюсы этого. Дети, им нужна встряска. Они не могут, как взрослые, да, взрослые могут тоже, еще могут, это под большим вопросом. Но детям важна встряска. Теперь это то, что касается... смена обстановки. Надо ее менять самим. Если она не приходит к нам, мы ее будем стараться разнообразить детям, насколько это возможно. Это важно для их психологического здоровья и для нашего тоже. Да? Если они будут спокойны, если они будут более покладистые, то и нам самим тоже будет легче. Теперь, что касается школы. Надо понимать, что есть у нас три не связанных друг с другом объекта. Да? Это школа, это дети и это родители. Мы не заложники этого. Дети не заложники школы, и школа не заложница детей. И мы не заложницы ни этих, ни того, ни тех, ни других. Мы обычно делаем из этого кашу. Надо распределить и понять, поставить все на свои места. Есть школа. В данном случае она у нас сконцентрирована в компьютере или в телефоне. Есть дети и есть мы. Да? Теперь, что происходит? Происходит очень часто то, что заинтересовать ребенка на самом деле, вызвать у него любопытство, втянуть в его учебу, это задача школы. Это не задача родителей. Задача родителей может быть заразить детей азартом, организовать им условия. Мы чуть попозже об этом поговорим. Но умение удержать ребенка во время преподавания материала и сделать подачу материала интересной и заинтересовать ребенка, втянуть его в учебу, это задача учителя, это не задача ребенка, это не задача родителя. Теперь, что происходит очень часто? Учителя не могут в силу субъективных или объективных причин, не могут детей удержать, не могут их заинтересовать. И действительно, это физически или технически тяжело. они родителей притягивают и говорят, вы виноваты в том, что это не получается. Надо понимать, это неправда. Родители не виноваты. Но что бывает еще хуже? Родители начинают детей заставлять, потому что учитель на них давит, а родитель давит на ребенка. Что мы с вами имеем в результате? В результате отношения между родителем и ребенком очень сильно портятся. Для чего? Во славу учительницы, во славу этой учебы. Никакой славы учебе от этого нет. Отношения портятся очень сильно. И мы должны понимать, что это не наша задача. И не дай Бог нам портить отношения с собственным ребенком для того, чтобы... Потому что нам неудобно перед учителем. Не дай Бог. Наш ребенок, он наш до 120 лет. Отношения с ним – это самое важное, что есть в воспитании родителей и детей. Это самое важное – это отношения между ними. И не дай Бог из-за какой-то учительницы, я не говорю какой-то, учитель надо относиться ко всем авторитетам, мы поговорим об этом чуть позже, из-за учительницы, которая на следующий год сменится, которую ребенок забудет, и которая его тоже забудет, мы испортим отношения с нашим ребенком. Этого не дай Бог сделать. Что нужно делать, если учительница все-таки давит на родителей? Надо сказать ей, нужно к учителям всегда говорить к ним с большим уважением и признавая их авторитет обязательно. Да? Но, может быть, сказать ему в таком плане, я очень ценю твой маамац, говорят на иврите, твое желание, твое преподавание, это я вижу, насколько это важно, и как ты умеешь к детям найти подход, хотя вы видите, что она не очень умеет найти подход, но когда вы говорите человеку, ой, ты умеешь найти подход, он говорит, да, я умею найти подход, и она будет больше стараться, понимаете? Я вижу, что ты стараешься найти подход каждому ребенку, и для моего ребенка давай вместе подумаем, как его заинтересовать, чтобы он учился. Не перекладывайте это на свои плечи, это не ваш... Не ваша роль заинтересовать его учиться, это ее роль, это роль преподавателя. Не становитесь козлом отпущения для этой ситуации. Это нужно переложить обратно на плечи преподавателя. И вы ему говорите со всем уважением, я очень ценю то, что ты делаешь. Я знаю, ты умеешь найти подход каждому ребенку. И это так непросто, я вижу, сколько усилий ты прилагаешь к этому. Давай вместе подумаем, как заинтересовать моего ребенка, потому что я знаю, как мама, что ему очень важно быть заинтересованным, тогда он сможет учиться. То вместе подумаем, как его заинтересовать. Пусть она думает. Понимаете? Вы готовы ей помочь. Но пусть она думает. Пусть они развивают свой творческий подход. Может быть. Например, да, если ребенок не выключает свою камеру в компьютере, да, и он все уроки находит в течение недели, то они между детьми сделают какой-то конкурс, или там будет аграла, как это сказать по-русски? Как сказать по-русски, Галина, аграла?
Что?
Аграла, как мы скажем по-русски аграла?
Не знаю, сейчас нам слушательницы подскажут.
Как сказать аграла?
Да, ну что такое аграла?
Что?
Аграла. Сейчас идет.
Ну, причем
лотерея, розыгрыш.
Например, да, есть из 30 классов детей, из них 12 не выключили в течение недели свой микрофон или там не выключили, простите, камеру. Они присутствовали на всех уроках, они сделали, например, 12 из 30. Это, наверное, реально может быть 5 из 30, да, смотря от того, от учителя, от материала и так далее. И эти дети... Да, они, между ними будет какая-то лотерея, например, забирается какой-то приз. Даже приз, он не должен быть очень дорогой, даже может быть символический. Но потом сказать, вот этот ребенок, он выиграл приз. На следующей неделе другие дети тоже захотят, чтобы про них сказали, что они выиграли приз. Понимаете? Нужно найти какой-то творческий подход, и надо с учителем это обговорить. Если не всегда помогает, не все учителя, они творческие мысли. Есть учителя, которые привыкли вот... делать, как они делают, и у них не хватает им гибкости. Ну, значит, можно поговорить с ними еще раз, предложить им эту идею. Может быть, они ее не найдут. Может быть, они всегда все проблемы преподавания решают наказаниями, если это такой учитель. Я повторю еще раз, вы должны становиться между ним и своим ребенком в качестве палки, которая дает наказание. Понимаете, это его заинтересованность. Если учитель не может заинтересовать ребенка, вы не можете его заставить учиться у такого учителя, который не умеет заинтересовать. Это не просто заинтересовать ребенка. Я знаю, это очень сложно. Но вы должны теперь понять для себя. Ваши отношения с ребенком из-за этого преподавателя вы портить не будете. Никогда. Теперь что? Если он говорит, да, ваш ребенок, он не слушает, он не включает, что это такое? Вы понимаете, что ваш ребенок у этого преподавателя учиться не может. Он ему не симпатичен, он не умеет с детьми устраивать контакт, он не умеет заинтересовать своим азартом изучения материала. Понимаете, это очень важно, чтобы учитель умел заразить своим азартом. Если этого нет, то у вас есть два варианта. Либо при разговоре с учителем говорить, да, действительно, надо подумать, что же делать, я вижу, да, действительно. То есть вы делаете, да, как рожка танка, говорят на иврите, вы соглашаетесь. Вы не будете обсуждать и заставлять своего ребенка. Если эта тема, если это она не важна, да, вы видите, что обсуждаемая тема на этом уроке, они просто тянут время, и учитель полурока, он только заставляет детей включить камеры. Да, это одно. Теперь, если есть действительно эта тема, вы знаете, что это очень важно для ребенка. Вы просто знаете, например, это может быть английский, это математика, это что-то такое, что вам действительно важно, что ребенок это учил. Значит, во второй половине дня вы должны заинтересовать его косвенными путями это изучать. Либо, если это английский, вы можете играть в игру на английском языке. Если это математика, то вы вдруг открыли, вы сами решаете задачки, да, и вы пойдем, посмотрите, как это интересно, да. Мне просто интересно вспомнить, что мы делали в 5 классе. Я теперь тоже хочу это порешать. А то я совсем забыла, как решают дроби. Может быть, ты мне объяснишь, как решают дроби? Потому что я вот сейчас делю яйца на желтки, на белки, на сахар, на соль, на перец, на соду. Я совсем забыла, как это. Давай-ка объясни мне. Это очень важный момент, если вы просите ребенка объяснить вам. Понимаете? И вы говорите, да, слушай, я вообще забыла. Я знаю, как это делать. Ты все это знаешь. Понимаете? Если вы просите его объяснить вам, у вас появляется шанс, что завтра он будет слушать эту тему более внимательно, потому что он же должен потом маме это объяснить, это делается, понимаете? Хорошо. Теперь я просто сделаю, как сказать, эссекем, подведу итог. Отношения с вашим ребенком – это самое важное, что есть в воспитании. Не дай бог вам из-за учителя, из-за преподавания портит отношения с ребенком. Это скажется на всем. И, да, это, не дай бог, скажется на его отношение к религии, на его отношение к дому, на его отношение с вами. Это может быть рубец, который останется на всю жизнь. Понимаете, зачем вам это нужно? Второе. С учителем вы не портите отношения. Если вы видите, что это учитель, с которым можно говорить, он молодой или это заинтересованный, это преподаватель с опытом, он действительно не освоил еще эту технику, как детей заинтересовать, но он хочет заинтересовать, да, то вы говорите, да я очень ценю ваше умение найти подход каждому ребенку. Я вижу, я знаю, сколько усилий вы прилагаете, чтобы преподавать, но я знаю, что моему ребенку очень нужно быть заинтересованным. Давай вместе подумаем, что сделать, чтобы его заинтересовать. И третье. Вы всегда говорите с учителем очень уважительно. Если вы видите, что это учитель, который не умеет заинтересовать ребенка, вы ему говорите, да, да, конечно, да, да, я даже не знаю, что делать, да, да, он не включает камеру, да, он не хочет учиться, да, он не отвечает, не делает домашнее задание, просто я вообще не знаю, что делать, не знаю, что делать. И на этом вы заканчиваете, и вы это с ребенком не обсуждаете. Вы будете искать какой-то подход к ребенку, либо найдете ему репетитора, если эта тема важна, либо вы найдете пути заинтересовать его без связи с школой, без всякой связи с школой. Потому что вы не будете становиться между этими двумя объектами, школой и ребенком. Школа должна быть достаточно гибкой и креативной, чтобы уметь заинтересовать детей учебой. Но если вы не возражаете, я вам 10 правил. Хорошо?
Хорошо. Конечно, хорошо, и вы мне их потом пришлите, а я их опубликую.
Может быть, я их потом опубликую в блог, если вы читаете блог.
Замечательно.
Хорошо,
я. Или тогда я ссылку на блог поставлю.
Хорошо, договорились. И первое.
Ой, сейчас, одну секундочку. Да. Я хочу сказать сразу, поскольку мы говорим о блоге, этот блог находится на сайте toldot.ru. Там есть раздел «Блоги», правильно я говорю?
Да.
Можно там набрать и Томинкин, и почитать вообще не только данную статью, но и много другого
интересного. Есть очень интересные блогеры, есть очень много статей на разные темы. Вам будет любопытно, я думаю.
Вы также отвечаете на вопросы, правильно, на Toldot.ru?
Отвечаю я в разделе «Семья». Это как бы два разных раздела. Есть блоги, есть раздел «Семья», куда тоже приходит вопрос, связанный с семьей, с воспитанием детей и так далее. Значит, так, первое правило. Хорошо? У нас еще останется время для вопросов, я надеюсь. Первое правило. Надо понимать, что тот человек учится, который учится с удовольствием. Это по отношению к детей железное правило. Может быть, взрослый человек может учиться, стиснув зубы, потому что ему надо сдать сессию или там надо сдать. Ребенок учится, особенно если мы говорим о детей до 4-5 класса, а это небо, грудь, что они должны знать, что они обязаны получить аттестат зрелости, что такое. Это младшие классы, маленькие дети, они учатся только с удовольствием. Поэтому нет смысла их заставлять. Второе правило. Нужно ребенку обеспечить какой-то минимум, как это сказать, свива, нормальной возможности учиться. То есть если вы знаете, что этот ребенок, он отвлекается, если вы знаете, что он начинает думать про разные вещи, то, значит, надо постараться найти ему какой-то тихий угол. Надо постараться, чтобы комната была хорошо проветрена. Надо постараться, чтобы там было по возможности тихо. Если у него есть маленькие братья и сестры, которые к нему подбегают и дергают его, хотя тоже на него взять на его стул. А это ребенок, который легко отвлекается. Надо понимать, что действительно ему объективно тяжело сосредоточиться, постараться, чтобы его комната или место, где он учится, он был спокойный, чтобы он был прибран, научить его самого тоже поддерживать то место, где он учится. Да. Третье. Надо научить ребенка смотреть на целую картину, на перспективу. Например, он учит английский. Например, они учат какое-то время, какую-то грамматику. И это ему тяжело, это ему скучно, это ему неинтересно. Да? Надо в какой-то момент, не связанный сейчас, сказать: представь себе, мы приехали в Америку, или представь себе, мы встретили туриста. И объяснить ему по большому счету, в глобальном плане, что учить английский – это здорово, это неинтересно, потому что ты обязан выучить, потому что ты должен получить хорошую оценку. Маленьким детям это неинтересно, но им интересно, когда им становится азартно, когда им становится любопытно. Да? То есть из маленькой вещи, которую они сейчас учат, какой-то узкий момент, узкая тема. Попробуйте раскрыть это более широко, чтобы ему стало понятно, что арифметика это нужно, потому что если он захочет, например, строить когда-нибудь дома, да, он будет должен сложить третий этаж и пятый этаж. Какой этаж у тебя получится, если ты построил один дом 3 этажа, другой дом ты построил 5 этажей, да, или так далее. Приведите пример из той области, где ребенок он учит, где он ему нравится, где ему интересно, если он любит животных, да. Третьему, ну, например, нужно понять, например, корма. Сколько дать детям, животным еды? Сколько дать им витаминов? Например, ты дал белочке вчера 30 граммов витаминов, сегодня дал ей 80 граммов витаминов, а ей можно только 50 в день. Понимаете, нужно расширить тему, которую он изучает, и привязать ее к тому миру ребенка, который вы действительно, вы знаете, ему интересен. Теперь, если есть... Например, в тетрадке они пишут, или они пишут в учебнике. Надо купить ему, например, такой фломастер и научить его подчеркивать то, что важно. Да? Потому что хотя учебники стараются делать, чтобы они были адаптированы для маленьких детей, иногда ребенку уже надоедает смотреть и тот же самый учебник снова, 34-я страница или 79-я. Опять мы это открываем, мы это смотрим, мы уже этот учебник, мы вот тут. Да? Если вы купите цветные такие яркие фломастеры, научите его, тему подчеркиваем ярким красным. Основные моменты подчеркиваем зеленым. А то, что примеры мы подчеркиваем желтым. И еще один момент. Есть дети, которые, если они рисуют или что-то чертят, или рисуют на полях, это им помогает сосредоточиться. Да? Если в школе очень часто, на самом деле, учителей это раздражает. Учителей раздражает, когда дети рисуют. Они часто говорят, вот он все водится, никак не... Ну, особенно если ребенок учится из компьютера, или он учится по телефону. Ему важно чем-то занять руки, это помогает ему сосредоточиться. Поэтому не лишайте этого ребенка. Пятое. Надо помогать и дать понять ребенку, дать понять учителю и научить его спрашивать вопросы. Если он умеет спрашивать вопросы, он сможет заинтересоваться этим материалом. Да? И если вы знаете, что ребенок, в принципе, он любопытный ребенок, он, в принципе, он заинтересован, он живой ребенок, он не такой пассивный, которому вообще все наплевать, вообще ему все равно, вообще отстаньте от меня все. Да? Обычно дети, пока еще школа не отбила у них это, у них есть любопытство, у них есть заинтересованность, есть азарт познавать мир. Это может выразиться в том, что они должны и должны уметь спрашивать, задавать вопросы. Да? Но это тоже надо предупредить учителя. Есть учителя, которым это мешает. Да, который не умеет вести урок, если детям задают вопрос, это избивает их смысл. Если вы почувствуете в разговоре с учителем, задайте его, вам мешает, если он задает вопросы. Да? Есть учителя, которые скажут, нельзя, все микрофоны должны быть выключены, никто ничего не задает. Да, тогда вы скажите, если у тебя задают вопрос, запиши его в сторонке, потом мы с тобой это обсудим. Если вы можете это обсудить в второй половине дня, не в формальной обстановке, а живо так интересно, то тогда ему будет интересно слушать урок. Почему? Потому что он знает, чем привлечь ваше внимание во второй половине дня. Вы обсудите какую-то интересную ему тему или вообще неинтересную ему тему. И после того, как он задаст вам вопрос, эта тема станет его ближе. Понимаете? Человеку всегда интереснее то, в чем он внес что-то свое. Дальше. Надо понимать, что обязанность учиться, она преподавать, она на учителе, а обязанность учиться, она на ребенке. То есть вы готовы помочь. В каком плане? Вы можете помочь ему организовать то место, где он учится, чтобы ему было удобно, чтобы было проветривание, чтобы его не отвлекало, чтобы там не было холодно, чтобы там не было жарко, чтобы ему не мешать по возможности, насколько это возможно, да, нет идеальных условий, но насколько это возможно, да? Вы готовы ответить на его вопросы, вы готовы заинтересовать его, вы готовы пробудить азарт в какой-то теме, вы готовы показать это более широко, но вы не будете учиться вместо него. Да, это должно быть совершенно понятно, совершенно ясно. Это его территория. Он учится, не вы. Это он учится, и это должно быть ясно. Это не будет лежать на ваших плечах. Да, кроме того, надо понимать, что ребенок, он, у него мышление ребенка. У него не мышление взрослого человека. Да? То есть, если он видит какую-то тему, он, вы должны понимать, у него мышление ребенка, не взрослого человека. Очень часто учителя это забывают, и родители это забывают. Да? Мы понимаем какую-то тему, потому что мы прошли ее жизненный опыт, какой-то мы знаем, что там важно, мы знаем, что это нужно, но у ребенка нет этого. Да? Поэтому его заинтересованность – это проекция его любопытства. Если у него отбить любопытство, отбить азарт, отбить желание учиться, он учиться не будет. Дальше. Есть разные типы учебы. Да? Есть люди, которые лучше всего учатся сами в тишине. Есть люди, которые больше всего учатся из книг. Есть люди, которые запоминают и воспринимают информацию, если они ее слышат. Есть люди, которые воспринимают и запоминают информацию, когда они ее видят наглядно. Они потом, когда вспоминают, они видят, они помнят, как это было написано. Они помнят эту таблицу, которая была, даже помнят, с какой стороны тетрадь это было справа и слева. Есть дети, которые вспоминают, они помнят, как учитель это сказал или как они кому-то это объяснили. Да? То есть у каждого человека есть свои каналы, как он это воспринимает, как он это вспоминает, как он это выдает. Да? Есть люди, которые хорошо учатся в группе. Кто-то сказал, кто-то вспомнил, кто-то что-то добавил, кто-то задал вопрос, они эту тему видят более глубоко. Есть дети, которым мешает, когда кто-то еще находится рядом, это выводит из сосредоточенности. То есть ребенок тоже, ваш ребенок, ваши дети – это не ваш, не ваша копия. Если вы учились это так, значит, что ребенок будет учиться точно так же, как вы. Да? У него могут быть своя индивидуальная восприимчивость к материалу, свой подход, как он это воспринимает, как он это запоминает, как он это хранит в памяти. Да? Это надо дать ребенку это почувствовать, надо дать ребенку это выучить, надо дать ребенку приобрести этот опыт. Да, вы не можете заменить его опыт своим собственным опытом, он должен свой опыт приобрести в процессе учебы. Дальше, девятое. Очень часто детям неохота начинать учиться. То есть легче продолжить учиться, чем начать. Да, сесть опять, да, неохота начинать учиться. Поэтому иногда хорошо попрыгать. Мы говорим сейчас о маленьких детях, да, от 4-5 класс. Можно сделать с ними вместе заряд. Можно сделать с ними, где попрыгать вокруг своей, понимаете? Нужно что-то такое сделать, чтобы у них немножко их энергию приобрести. Вы думаете, это будет им потом мешать сосредоточиться. Но наоборот, дети, которые сидят целый день без движения, их возможность воспринимать новую информацию, она резко снижается. Да? Нужно понимать, что детям необходимо двигаться, им необходимо менять обстановку, им необходимо что-то новое перед глазами видеть. Дальше. Не забывать улыбаться. Да? Вы думаете, это... Что за глупости, такое глупое правило, да? Но очень часто вы можете ребенку сказать, ты можешь сидеть и слушать, и улыбаться, да? Намного легче тебе будет запомнить то, что учитель говорит. То есть, если так. Есть дети, которые это воспримут, есть дети, которые это не воспримут. Иногда вы можете заглядывать в эту комнату, если ребенок там сидит. Приносить ему, например, что-то вкусное попить или яблоко, положенное так красиво дольками на тарелочке, или какую-то маленькую, что-то такое выпить или съесть, понимаете? И если он сидит перед вами, то ему подмигнуть, да, ему улыбнуться, да, то есть детям необходимо контакт с человеком, почему им тяжелее учиться, потому что они чувствуют контакт, люди, дети не могут воспринимать информацию абстрактно, им нужен контакт с живым человеком. Если они чувствуют контакт, это компьютер, им неинтересно это учиться. А если это тема вообще, которая никак не связана с их миром и с заинтересованностью их интуитивной. Да, и последнее. Последнее, секунду. Мы как родители... Мы хотели бы, чтобы у детей не было проблем. Да? Мы бы хотели бы взять их проблемы, которые у них возникают в данный момент с учебой, и их решить. Да? Но тем самым мы лишили их необходимого им жизненного опыта. Да? То есть Всевышний поставил нас в такую ситуацию, то в данный период они должны учиться именно таким образом. Они какие-то свои жизненные уроки из этого обязательно вынесут. Мы не должны решать вместо них все. Да? Мы можем с ними обсудить. Какой-то есть момент, который их не выводит из себя, который мешает, который их раздражает, который они не хотят, да? Можем это обсудить. Ну и что ты скажешь? Что же мы можем сделать? А как бы ты хотел? А как это можно улучшить? Да? Просто посидеть, не обвиняй, не поставляй ему претензии, не говори, какой он плохой нерадивый ученик. К чему? Чему? Если мы это обсудим спокойно, если мы дадим ему понять, что это опыт, который ему обязательно пригодится каким-либо образом в жизни, мы тем самым дадим ему силы, дадим ему энергию с этим справляться. Но мы не забираем это его опыт.